Смотрела новости из Рязанской области и наткнулась на вот такое любопытное сообщение. В соответствии с распоряжением правительства Рязанской области, дни защиты от экологической опасности проходят в регионе с 31 марта и продлятся до 25 октября, пишет информационное агентство «Медиа Рязань». Что подразумевается под экологической опасностью, агентство не сообщает. Ну а если говорить серьезно, то чем живет эта область России? В дискуссии участвует профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и журналист Константин Смирнов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит сегодня в экономике Рязанской области, чем она отличается от других регионов Российской Федерации?
Отчасти Рязанская область развивается типично как области, окружающей Москву, хотя есть некоторая специфика. Первое. Рязань очень много в течение последних десятилетий отдала мигрантов в Москву и Московскую область. Она отличалась мощным миграционным оттоком, потому что была одной из самых сельскохозяйственных областей вокруг Москвы, сельских, то есть население ехало в город. Второе. Рязанской области сформировался в советское время такой три опоры экономические. Во-первых, это, конечно, Рязанский НПЗ, который сейчас принадлежит ТНК-БП. Во-вторых, это было развитое радиотехническое машиностроение, которое в значительной степени сжалось. И сельхозмаш был. И третье, это электроэнергетика Рязанская ГРЭС. Как вы понимаете, из трех выжило два, и они сейчас отчасти определяют состояние экономики области. Но не только. Потому что в последнее десятилетие начался приток, да, еще, конечно, промышленность строительных материалов, цементное производство, про него я немножко забыла. И вот в 2000-е годы приток инвестиций, это были инвестиции в большие объекты крупнейших российских компаний и корпораций, и инвестиции в том числе в развитие отрасли стройматериалов. И плюс к этому в Рязанскую область пошел крупный бизнес на границе, это и застройка, это и какие-то отдельные производства. Область осталась, в общем, промышленной, поэтому кризис на нее повлиял довольно жестко, спад промышленного производства был сильнее среднероссийского, и до сих пор это минус 8% по сравнению с докризисным 2008 годом. Область очень сильно закредитована, поэтому долг бюджета области составляет 42% к ее собственным доходам. Это не самая высокая цифра, но она тревожащая. Это большая проблема ее развития. А в остальном это среднеразвитый регион с достаточно невысокими доходами населения. Из-за того, что территория сельская значительно повышенным несколько, но не очень сильно, уровнем бедности. Ну, а про то, что происходит с доходами и политикой властей, чуть позже.
Константин Михайлович, вот в прошлом году губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил, что он успешно выстраивает отношения со всеми партиями в области, кроме ЛДПР. Напрашиваются два вопроса. Что ЛДПР в Рязани представляет такую силу, что с ней уже сложно выстроить отношения? Ну, и второй вопрос. Насколько вот политический стиль Олега Ковалева отличается от стиля его предшественника Шпака?
Ну, давайте начнем с ЛДПР. Это совершенно, я думаю, ситуативное заявление, связанное с предстоящей на тот момент избирательной кампанией. Дело в том, что партия ЛДПР, бренд ЛДПР, был, ну, скажем так, выкуплен рязанским крупным бизнесом, у которого не сложились отношения с административным ресурсом, и представило собой эдакое, скажем так, объединение контр-элит на время избирательной кампании. Поэтому губернаторское раздражение этой партии связано конкретно вот с этой ситуацией, а, скажем так, не с общеполитическими претензиями. После выборов судьба партии сейчас малопонятна. Возможно, она еще более полно попадет под контроль вот данных олигархических структур и будет разыгрываться именно в выборах там, в Государственную Думу. Тогда, я думаю, опять-таки она станет главным раздражителем для губернаторской вертикали. Ну, возможно, и какая-то ее иная судьба. Что касаемо отличий стиля руководства области, который демонстрирует Олег Ковалев от предшественников, то, конечно, изменения произошли большие. Я напомню, что до Ковалева область возглавлял бывший главком ВДВ генерал Георгий Шпак. Какие, значит, главные изменения? Главное, это, конечно же, вертикализация политического пространства. Давайте вспомним, откуда пришел Ковалев. Он пришел с должности председателя комитета по регламенту Государственной Думы, занимался в мэрии должности решением политических вопросов через процедурные и процессуальные инструменты. Собственно, этим же самым он занялся и в масштабах области. Очень много говорится в среди, скажем так, оппозиционной или там достаточно свободомыслящей общественности об авторитаризации политического пространства в регионе. Я бы не стал настолько сгущать краски. На мой взгляд, речь идет о выстраивании авторитарного стиля, но по отношению к бюрократии и к элитам. Вот, пожалуй, вот так я бы вкратце для начала сформулировал бы.
Спасибо, Константин Михайлович. Наталья Васильевна, продолжим разговор о тех отличиях, которые выделяют Рязанскую область в экономической, прежде всего, сфере из ряда других регионов Российской Федерации.
Во-первых, Рязань достаточно крупный центр, полумиллионник для ближних к Москве областей – это много, и инвестиции в сектор услуг, они растут, и в этом смысле город развивается достаточно устойчиво. Во второе отличие, Рязань, в общем-то, не будет реиндустриализированным. Сейчас осталось примерно половина от объемов промышленного производства. Кризис тоже подрубил довольно много. Но Рязань уже начинает трансформироваться все-таки в более такое сочетание и АПК, и какой-то оставшейся промышленной, и, конечно, растущего сектора услуг. Далее, надо очень четко понимать, что вот таким регионам, как Рязанская область, которых кризис ушиб довольно сильно, им была оказана существенная федеральная помощь. И хотя Рязань не является высокодотационным регионом, ну, у него треть примерно доходов формируется за счет федеральных трансфертов, но, например, последние два года, эти кризисные два года, Рязань получила очень значительные средства из федерального бюджета в рамках вот этого ручного управления. Она сбалансированность получила, что ей, конечно, помогло поддержать лучшее состояние бюджета на фоне остальных регионов с той же силой падения промышленности в кризисный период. И если брать расходные вещи и структуру, и динамику бюджетной политики, я не могу сказать, что она чем-то выделяется каким-то, ну, ненормальными какими-то явлениями. Отмечу только два момента. Момент первый. В Рязанской области действительно очень сильно выросли трансферты населению, социальные пособия всевозможные. Ну, вот просто для сравнения. В целом по стране за два года выплаты бюджетных пособий всех видов выросли на 60%. В Рязанской области они выросли в 2,3 раза. Это очень могучая помощь. И есть еще один момент. Я бы очень хотела, чтобы коллега, может, мне объяснил, что происходит. Я внимательно посмотрела структуру расходов и остановилась только на одном. Рязанская область не самая больная в России. В Рязанской области ожидаемая продолжительность жизни, ну, типичная для центральной России без Москвы и Московской области. Но почему же в ней аж 17% расходов бюджета отводятся на здравоохранение, физкультуру и спорт, а вот из этих 17% 10 в целом, да, 10 на прочие расходы. То есть каждый десятый рубль бюджета области тратится на прочие расходы в сфере здравоохранения, физкультуры и спорта. Загадка.
Константин Михайлович, у вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, общее объяснение, конечно, сводится к тому, что так просто-напросто удобнее работать властям, а в условиях полного отсутствия, сколько бы ни было эффективного парламентского контроля со стороны, ну, областной думы, естественно, такие вольности можно себе позволить, а если можно, то и позволяют.
Вслед этому вопросу, Константин Михайлович, вот случай с ЛДПР, когда покупается бренд политической партии, и таким образом экономические группы пытаются отстаивать свои интересы во власти, это уникальный случай для Рязанской области, или существуют вот такие лоббистские группы в политике?
Нет, не уникальные, но логичная история была, допустим, на последних выборах в городскую думу от партии «Патриоты России», как неудивительно. Она была очень хорошо раскручена. Кстати говоря, занимался ею в значительной степени тот же самый бизнес, который в областную думу пошел под брендом ЛДПР. Ну, это мы речь идем о такой покупке под ключ. А обычный их там лоббизм, движение представителей бизнес-группировок, число кандидатов в депутаты от списков партий, от той же «Единой России», естественно, присутствует, как и везде.
Спасибо. Наталья Васильевна, у меня есть некоторый диссонанс от экспертных оценок, которые сегодня прозвучали. Диссонанс вот в чем. Ведь, понимаете, ну, все, что мы знаем об Олеге Ковалеве, показывает, что это типичный вот кабинетный работник, который, ну, в общем, может неплохо разруливать аппаратные интриги. И в то же время мы видим, что область не самая худшая, не самая бедная, не самая такая депрессивная в России, даже в центральном регионе.
Простые вещи. Во-первых, когда у вас на территории есть крупные экономические игроки, то это уже фактор устойчивости. Вот одна маленькая деталь. 12% всех доходов бюджета дает налог на имущество. Ну, догадайтесь, кто его платит? МПЗ, Рязанская ГРЭС и структуры, другие крупные, их немного, но это очень устойчивые доходы. Далее, если у вас есть крупные игроки, они влияют на власть с точки зрения ее рационализации. Ну, чтобы не было уж таких критических глупостей. Плюс, это территория, прилегающая к Московской области. Она без денег, во всяком случае, в своей северной части, прилегающей к Московской области, не останется. И при этом у господина губернатора есть еще какой-то свой внутренний ресурс. Вы, наверное, слышали, что только что Минэкономразвития объявил о создании новой экономической зоны в районе Новомичуринска и Пронска. Это как раз территория базирования ГРЭС Рязанской. И что якобы Рязанская область страшно депрессивна, ну, пусть это останется на совести Минэкономразвития, и что туда вот надо делать зону промышленно-производственную. Правда, я не очень понимаю, как в этой части области с очень сильно депопулировавшим населением найти работников, но, тем не менее, вот это дело закладывается. То есть вовне губернатор лоббирует. Внутри он не допускает каких-то совершенно таких полных неадекватностей. Например, расходы на госуправление сокращались, как и было велено. И вот все это означает, что если вы получаете в руки не худший регион, такой середняка типичного, то дальше начинаются какие-то самые игральные процессы.
С профессором Натальей Зубаревичей и журналистом Константином Смирновым беседовал Игорь Яковин.